Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Алексей Красильников, Людмила Чернова в студии. Людмила, приветствую.
Здравствуй.
Ракетно-космическая корпорация «Энергия», которая является оператором российской части Международной космической станции, полагает, что после 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов. Однако пока речи о том, что Россия перестанет эксплуатировать эту станцию после указанного срока, не идет. В то же время «Энергия» разрабатывает новую национальную орбитальную станцию с неограниченным сроком существования за счет заменяемости модулей. Вот, собственно говоря, о космосе будущем и о не всеобщем согласии относительно этого космического будущего мы сейчас поговорим.
Да, дело в том, что МКС уже 20 лет, не знаю, честно говоря, это большой срок для космической станции или нет. Строить ее начали в 98 году, а первая постоянная экспедиция заработала вот как раз в 2000-м. Изначально хотели ее эксплуатировать до 2015 года, затем дважды срок продлевали до 2020 и 2024, вот сейчас последний срок продления. Но есть предложение продолжать эксплуатировать сначала до 2028 года, потом до 2030. Дело в том, что в последнее время все чаще мы слышим о том, что на МКС есть какие-то проблемы технического характера. С какими-то космонавты справляются, с какими-то ситуациями. Ну вот как, например, трещину, да, временно удается ее как-то там перекрыть, но все равно есть проблемы с утечкой воздуха. Роскосмос заявил сегодня, что планирует уже в следующем году приступить к переговорам с партнерами на тему продления работы МКС в будущем, но говорит, что вопрос сроков эксплуатации станции зависит и от технических вопросов, в частности, состояния ее модулей и так далее, и от политических вопросов, которые будут с партнерами обсуждаться. Как говорят в РКК «Энергия», начиная там с 25 года, действительно прогнозируется, как ты уже сказал, лавинообразный выход из строя многочисленных элементов.
Я сказал это, они сказали, я тут
повторил. Ну, как ты уже повторил за ними. Вот. Ни о каком прекращении работы России на этой космической станции речи не идет. Вот. Но, в общем, у РКК «Энергия» есть свое предложение о российской орбитальной служебной станции. Так звучит ее официальное название. Предположительно, она может состоять из 3-7 модулей. Там может работать от 2 до 4 человек. И вот что очень важно и интересно, она будет способна работать и в беспилотном режиме, что снизит расходы на ее эксплуатацию.
Ну, планов, как обычно, громадье, а вот какие из них имеют отношение к реальности, вот об этом тоже побеседуем. Пару моментов буквально дополню. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что рано пока еще списывать МКС, несмотря на то, что срок, как это правильно сказать-то, установленный срок службы уже превышен, ведется мониторинг технического состояния тех самых элементов, пока все в порядке, станцию списывать рано. Ну, и я тоже напомню еще, что станцию «Мир» списывали тоже сколько? Лет 10, наверное. Она в итоге проработала в 3 раза, если я правильно помню, больше, чем тот срок, который изначально был ей предназначен. Собственно говоря, вот эти космические моменты будем обсуждать подробнее. С нами на связи летчик-космонавт, герой России Александр Лазуткин. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Иванович. Вы как раз работали на станции «Мир». Как Алексей сказал, она проработала дольше отведенного ей срока. МКС сейчас 20 лет. Это много, вот этот возраст, он солидный, он опасный? Расскажите нам.
Ну, станция «Мир», она работала меньше, чем МКС, которая сейчас летает.
Но в 3 раза больше, чем ей отводили.
Ну, это отводили, знаете, как это вот запустили, говорили, ну, да, мы даем гарантию там на 5 лет. Потом посмотрели, она живет. Дали еще на 5 лет, и потом еще. Вот. Станция «Мир» вообще могла бы еще и дольше работать. Вот. Но тут уже политика вмешалась, поэтому ее закрыли. И то же самое говорили о том, что она старая, она там вот у нее все ломается, вот видите, вот сейчас экипаж прилетел, который там вообще не выходил, ни одного дня без ремонта не было. Вот. Но тем не менее космонавты, те, которые возвращались с этой станции, они говорили, ребята, станция работоспособна.
Вот. А вот как, расскажите, пожалуйста, вот, может быть, вкратце, Александр Иванович, вот работать на станции в космосе, про которую уже, ну вот как, все, ребят, срок-то прошел, но она еще нормально технически, как это сказать, технически...
Пригодная.
Пригодная, да. Вот опять же, исходя из вашего опыта работы на Мире, вы же, я так, если я правильно помню, летали уже после того, как этот срок был превышен, срок изначально эксплуатации.
Был превышен, да. Ну, здесь же не авантюрные, то есть люди, не авантюристы, те, которые продлевают этот срок. Сначала идет полный такой там, как технический осмотр полностью этой станции, разговаривают со специалистами по системам, и вот эту всю информацию собирают, и только после этого, когда убедятся, что станция, что работать на станции безопасно для человека, тогда этот срок продлевается.
А по ощущениям, Александр Иванович, по ощущениям, по эмоциям вы летите? Ну, как сказать, я с трудом представляю, что вот мне скажут, ты полетишь на самолете, даже на поезде, ладно, срок эксплуатации которого вообще 10 лет назад, но там все нормально. Меня уже потряхивают в космос на станции, которая еще рабочая, но про которую никакого, ничего такого не было и пугающего.
Нет, 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 это не было. Ну, во-первых, есть четкое понимание этого состояния станции. Вот. И опять же, это вера в то, что говорят правду специалисты. Поэтому страха не было, что мы там прилетим на какую-то станцию, ах, она там у ней срок этой.
Все равно, говорите, Александр Иванович, очень любопытно. Вроде бы, с одной стороны, технические моменты космоса, с другой стороны, верим же тем, кто нас в этом говорит.
И даже убеждает. В вашем голосе, Александр да. Иванович, слышится что-то, чего вы не говорите.
Нет, нет, нет. Ну, я, наверное, не говорю восторженные слова относительно космической техники, о том, что она может... Она делается изначально настолько живучей, что... Эти все сроки, которые в самом начале указываются на этой космической технике, они перекрываются с лихвой потом. Просто станция живет и живет, живет и живет.
Александр Иванович,
и хорошо живет, да.
Но вам, как специалисту, как человеку, который знает, что такое орбитальная станция, вот эти новости последние об МКС, они кажутся пугающими или... Ну, это все допустимо, да, нештатная ситуация, но космонавты знают, как с этим справляться.
Ну, во-первых, они и космонавты знают, как справляться, и специалисты знают, как справляться. И космонавтов никто на произвол судьбы не бросает. Вот. На Земле специалисты понимают, как, ну, в данном случае, вот эту трещину заделать, о которой сейчас много разговоров. Вот. Я смотрю, в принципе, на это спокойно. То, что такие ситуации возможны на космических объектах, еще на космической станции, я понимаю, возможны. Встреча станции с любым метеоритом, это приведет к тому, что метеорит пробьет станцию, и все. Там никакая защита не спасет. Вот. Сам летал на станции, вот она отлетала, сколько там у нас, 10 или 11 лет к тому времени, когда я полетел. Ну, видны следы пробоин, причем такие серьезные пробоины были на солнечных батареях. Вот, ну, по корпусу кто-то стучал снаружи, было такое.
Александр Иванович, а вот с точки зрения человека, который имеет вот эту профессию, даже не знаю, как, наверное, записано где-то, летчик-космонавт, да, по факту есть. Вот тот момент, который упоминается относительно возможной новой вот этой национальной станции, работа в беспилотном режиме. Нет ощущения, что как-то вот забирают роботы хлебушек-то и в этой профессии? Или действительно, насколько в космосе важен человеческий фактор и, соответственно, вот этот автоматический? Каков баланс, грубо говоря, не спрашиваю, кто важнее. Важны, безусловно, и те, но вот об этом балансе хочется тоже немножечко вас спросить.
Нет, ну, во-первых, вы сами сказали, что важны и те, вот, и, как правило, и те, они живут в таком балансированном состоянии. Теперь, по поводу того, что станция, сказали, что станция может, ну, будет иметь возможность работать в беспилотном режиме. Все станции у нас до станции «Мир» могли работать в беспилотном режиме. Они работали в беспилотном режиме. Вот.
А почему от этого ушли, Александр Иванович?
Что-что?
Почему ушли от этого в случае с миром и с МКС?
Нет, я думаю, что и в настоящее время тот же... Ну, и мир мог летать в беспилотном режиме, это мог. Но помните случай со станцией «Салют-7»? Когда, летая в беспилотном режиме, она там, по каким-то там причинам перестала отвечать на сигналы с Земли. И стал вопрос, а как ей управлять? На станции никого нет, кто бы мог там подлететь. Там проблема-то была простая. Подлети к приемнику и нажми на кнопочку, которую автомат отключил. И все бы восстановилось. То есть, если был бы человек, станция осталась бы. А тут случилось такое, что станция стала не отвечать на команды Земли, и состыковаться с ней было проблематично.
Сейчас...
В принципе, после этого, вот, допустим, старались делать так, чтобы экспедиции сменялись непрерывно, то есть не был или процесс нахождения станции в беспилотном режиме, был бы не процесс, а период, был бы очень маленький. К этому стремились. Сейчас Международная космическая станция – это вообще огромное такое существо. Сложное там, не знаю, как целый город такой роботизированный. Вот. И присутствие человека, это дает возможность или дает уверенность в том, что бы со станцией ни случилось, она всегда будет под контролем человека. Вот тут человек как раз и нужен.
Александр Иванович, я даже не знаю, как это правильнее назвать. Можно ли это назвать проведением еще и государственных границ в космосе? Как вы к этому относитесь? Потому что, так или иначе, свое что-то национальное, собственное в космосе хотят видеть и в Соединенных Штатах, и в Китае, и, собственно говоря, в Российской Федерации. Может быть, еще планы, непосредственные, прям точные планы еще вдали, но, тем не менее, идеи высказываются, и наблюдается это, сегодняшний процесс, как такой постоянный, присущий именно сегодняшним дням. После того, как, некоторое время космос был как-то общим, все сближались, опять же, работали в одном месте. Вот вы как относитесь к тому, что вот здесь наше, здесь ваше, а по границу, на границу еще и пограничник поставят?
Все страны имеют свою национальную космическую программу. И по ней они делают все, что хотят. Вот считают все, что в национальных интересах нужно делать в космосе, они делают. И у нас это все было до потопления станции «Мир». Когда мы станцию «Мир» потопили, наша национальная программа, она исчезла. Она стала... Мы вошли и стали заниматься международной программой. И, скажем, здесь, так получилось. Но иметь национальную программу – это важно, это в интересах страны нашей. И, конечно, здесь никто границы такие не будет проводить между национальной программой и международной программой. Мы будем нормально летать вместе, в гости друг к другу. Но заниматься тем делом, в котором заинтересована наша страна, мы должны сами, не согласовывая это с другими участниками освоения космического пространства.
Александр Иванович, если будет реализована эта идея новой российской станции, это можно будет назвать восстановлением национальной программы, как вы считаете?
Я думаю, что сначала надо принять эту национальную программу, а потом уже и решать, что по ней делать. Нужно делать космическую станцию. В принципе, сделать-то ее несложно. Мы уже, я не знаю, сколько, с 70-го года мы запускаем эти космические станции. Я имею в виду нашу страну. И 50 лет прошло, и мы эти станции делаем великолепно.
Как вы думаете, неограниченный срок анонсирует существование этой новой станции? Это реально?
Вы знаете, это как одежка. Купил я эту рубашку. Я ее ношу, но когда она износилась, я ее снимаю и беру новую. В космосе создание вот этой техники, оно неограниченность ее обеспечивается тем, что у тебя что-то сломалось, ну, модуль какой-то вышел из строя, ты этот модуль топишь в атмосфере, он сгорает, а на смену ему приходит новый модуль. Сменность подразумевается под этим словом неограниченность использования.
Да, вот именно этот фактор как раз он и упоминался в плане того, что это не просто одна будет машина, одно устройство постоянно летать, а вот именно сменяемость модулей.
Александр Иванович, да, модули.
Вам спасибо огромнейшее. Не каждый день удается побеседовать с человеком, который не просто бывал в космосе, еще и работал там, еще и работал на национальной программе. Александр Лазуткин, летчик-космонавт, Герой России, в эфире «Радио Спутник». Обсуждаем не только, как будет работать станция в космосе, не только, какой флаг, грубо говоря, будет нарисован на обшивке, но и немножечко об эмоциях людей, которые на них работают. Мне кажется, тоже
это
поговорили.
Это очень важно, да.
Вот мне очень понравились, конечно, все-таки слова Александра Лазуткина о том, что прилетели, там потертость, тут потертость. Вот такое ощущение, что говорим про машину, которую берут на вторичном
похоже,
рынке. Там,
похоже,
не знаю,
есть такое.
Или вот, грубо говоря, на каршеринг на какой-нибудь кто-нибудь пришел. Ну, там помятости на солнечных батареях. А вот если представить, насколько далеко это в будущем момент, когда это вот в обиход повседневный войдет, пролетать на каком-нибудь таком космическом аппарате. Я-то, конечно, в будущее заглядываю, но прозвучало оно именно так. Если, опять же, об этом говорить, мне кажется, тут этот вопрос действительно очень сложный для чиновников и для ученых относительно того, как могут работать и сколько могут работать различные и станции, и различные модули. Здесь действительно, наверное, сейчас так никто не скажет. Другое дело, что планами, вот этими серьезными, мощными планами, бравировать будут многие. Другое дело, очень хочется, чтобы всегда, пусть чуть-чуть, но слова делами подтверждались, пусть маленькое дело, но чтобы происходило удачно.
Ты знаешь, меня очень воодушевила эта новость о том, что будут замечательные меняемые модули на предполагаемые российской... Ну, лего, не лего, не знаю, или магнитный конструктор, или что. Но просто учитывая те же данные РКК «Энергия», что сейчас проблемы, которые есть на МКС, их невозможно решить просто потому, что нельзя заменить, да, какой-то элемент. Это, мне кажется, ну, это был бы прорыв. Если станция может существовать вечно, просто подлетай, приноси,
а ты знаешь, вот,
меняй.
Вот, смотри, если тут подключить небольшую такую философскую задачку, грубо говоря, на смене какого модуля станция, значит, станет новой, грубо говоря. Но если ты все на ней модули сменил, это не значит ли, что ты запустил
через
новую станцию?
Через 20 лет, да?
Ну вот, грубо говоря, сменил один модуль, другой, третий, а потом сменил все. Это все та же станция или уже новая? Хороший, конечно, момент, но это уже так из серии, конечно, побаловаться. Так-то действительно, это вещь очень серьезная, и процесс освоение космоса на национальном, на межнациональном уровне, это очень-очень интересно. К нашей беседе подключается Олег Вайсберг, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, профессор. Олег Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег Леонидович, здравствуйте. Как вы считаете, есть ли альтернатива Международной космической станции? Вот мы рассуждаем насчет национальных программ. Или, может быть, есть смысл построить МКС-2, скажем так?
Ну, вы знаете... Это не так просто ответить на этот вопрос, потому что, значит, ведь это решается на нескольких уровнях, да, в том числе государственных, естественно. Поэтому, значит, вы понимаете, вот эта космическая станция, она постепенно, значит, стареет, и поддерживать ее в какой-то момент станет исключительно дорого, понимаете, поэтому... Ясно, что с этой космической станцией ну, придется расстаться. Дальше, значит, надо решать на государственном уровне делать либо значит, какую-то станцию, которая международная, или национальная. Ну, это опять решается не только на научном и техническом уровне, но также и политическом. Поэтому очень трудно сказать, нужна ли космическая станция. Понимаете, рано или поздно будут созданы города, которые летают вокруг Земли. Вот. С чего начать и как это, значит, двигаться дальше, не так просто, ведь сейчас стоит очень острый вопрос о освоении Луны. И, значит, тут тоже вроде бы нельзя отставать. Ну, не так это просто.
Олег Леонидович, а вы насколько момент экономической выгоды, вот этого прагматизма уместен, если говорить про космос? Это же ведь действительно и что-то более такое глобальное, да? Это же еще и репутационный тоже момент. Ну, вот есть такая фраза, никуда от нее уйти, что традиционная наша страна, Советский Союз, Россия, гордится чем? Космос, балет и хоккей. Ладно, худ-бедных с хоккеем что-то там придумали, с балетом вопросов нет. Ну, и космос тоже всегда хотелось, чтобы это было вот свое, где можно чем-то гордиться. И насколько здесь вот экономика, вот это выгодно, насколько этим моментом можно поступиться или нет? Расскажите, пожалуйста.
Ну, понимаете, я не политик и не государственный служащий, поэтому это ведь решается разными путями. Понимаете, с одной стороны, конечно, было бы нужно решать все эти космические вопросы на международном уровне. Потому что дело это очень дорогое, и есть еще вопросы престижа, конечно, очень сильно. Ведь сейчас американцы, китайцы и другие, значит, государства ставят вопрос о получении территории на Луне. И, так сказать, по крайней мере, может быть, не абсолютно государственном уровне, но на уровне, значит, вот такого, значит, индивидуального, значит, владения теми или иными, участками Луны и теми ископаемыми, которые там возможны. Так что, понимаете, значит, я ведь научный работник и не занимаюсь космическими полетами и завоеванием других планет. Я занимаюсь исследованием, поэтому мое мнение по этому вопросу очень, так сказать, очень личное, я бы сказал. Я думаю, вы знаете, многие ученые считают, что слишком много денег тратится на вот такие на полеты людей и на вот создание таких станций, потому что если мы говорим об исследовании Солнечной системы, то понятно, что исследования значительно меньше стоят, чем полеты людей. Их же нужно обслуживать и, значит, содержать в хорошем состоянии. Это большие деньги. Поэтому второй вопрос – это возможность государства на то, чтобы потратить эти деньги. Значит, просто так, одним словом, на это, значит, невозможно сказать. Но ведь есть еще несколько, ведь человечество обладает различными, так сказать, мотивами по исследованию космоса. И вообще ведь человек интересовался, значит, не только материальными и, значит, последствиями, но также и просто тем, что все, что можно сделать, будет сделано. Человеку свойственна экспансия. Поэтому говорить о том, что надо или не надо делать, надо всегда делать некоторую оговорку.
Олег Леонидович, а как вы считаете, сейчас все-таки сотрудничество международное, оно прочное? Всегда, понятно, есть конкуренция, есть гонка в космосе, но вот на каком уровне сейчас страны находятся?
Ну, вы знаете, на разных, я бы сказал. Понимаете, вот на части исследований вот Луны, Солнечной системы, галактики, здесь широко развито сотрудничество. Многие вещи делаются совместно, и, скажем, я вот как научный работник, когда у меня нет собственного прибора, летающего в космос исследовать, мне можно пользоваться данными, которые получают на других космических аппаратах. В этих отношениях, в этом отношении мы, в общем, более-менее имеем, так сказать, возможность работать в космосе на более-менее хорошем уровне. Но, конечно, очень важно иметь собственные космические аппараты, потому что нам нужно воспитывать людей, нам нужно, чтобы, так сказать, были люди, которые могут подсказать, и, так сказать, чтобы страна чувствовала, что это тоже очень важное дело. Поэтому понятно, что есть два разных направления. Есть и военные спутники, есть и военные системы. И сказать, где больше, вообще-то на военные так сказать, дела. Конечно, тратится больше денег в том же Соединенных Штатах Америки и в России тоже.
Олег Игнатьевич, минутка остается у нас. Насколько вот этот момент, о котором вы чуть ранее прям сказали, момент сотрудничества и соперничества с другими странами здесь важен? Насколько он может, грубо говоря, ну вот опасения есть, что будет как-то застилать глаза, и вот за этой, в этой гонке, ну как-то могут и что ли и силы не рассчитать, все остальное? Прошу прощения, чуть меньше минутки остается. Олег Леонидович?
Да-да. Ну, понимаете, что я могу сказать на эту тему? Я должен сказать, что в нашей стране, конечно, денег на исследования тратится довольно мало. И эта работа идет, в общем, довольно медленно. Поэтому мы в большой мере, конечно, продолжается работа на отдельных спутниках, но мы в большой мере зависим от международного сотрудничества и получения данных с зарубежных космических аппаратов.
Олег Леонидович, спасибо вам огромное за такую любопытную беседу. Олег Вайсберг, эфир «Радио Спутник». Разбираем, обсуждаем, немножечко прогнозируем космические судьбы.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник».